Доброе утро, друзья. Полный контакт. Тут Владимир Рудольфович наказал мне процитировать некоторые вещи из Миши Козырева, который, как известно, возможно, перейдет в ближайшее время на работу в русскую медиагруппу, ну, делать патриотичный холдинг. Тот самый человек, который, например, у себя в Фейсбуке такие вещи пишет. «Звериный оскал патриотизма» и дает ссылку на подборку фотографий с георгиевскими ленточками. То есть как и в каком виде люди их носят, где применяют. То есть это, по мнению Козырева, звериный оскал патриотизма. Если у вас где-то есть георгиевская ленточка, то вы как-то вот, с его точки зрения, странный человек. Или, например, Юлия Чечерина выступила как-то на акции движения «Антимайдан». Ну и вообще, в принципе, высказывалась в том духе, что нет ничего хуже, чем быть предателем своей страны, но как-то вот она позицию такую заняла. Так вот он про Юлию Чечерину пишет: «Не посылайте мне упреки в том, что я помогал этой артистке. Никогда не знаешь, когда лопнет кожа, и из человека вылупится зубастый, слюнявый чужой. За песню мой рок-н-ролл только обидно». Вот, эти слова достались от Михаила Козырева и Юлии Чечериной за то, что она выступила на акции движения «Антимайдан» с концертом. Или вот, например, что там пишет: «Собчак выступила в защиту Маши Гайдар. Отцы гордились бы своими дочками». Ну, вот в таком духе, в общем, высказывается Михаил Козырев. Ну, патриарх Кирилл для него, товарищ Гундяев, естественно. Невзоров про книгу Гундяева. «Такая мощь слога, что аж дух захватывает», и ссылка на Невзорова — «Средний палец веры». Вот. Нет, ничего, никаких претензий, в принципе, нет. Просто странно, что именно этого человека приглашают делать патриотическое радио. Вот в этом только небольшая несостыковка. А так, в принципе, все в порядке. Конечно, каждый имеет право на свое мнение. Еще раз повторюсь, патриотическое радио хотят строить и делать. И на эту должность приглашают Михаила Козырева. Вам не кажется, что наблюдается некое небольшое противоречие? Просто так, информация к размышлению. Семен Аркадьевич Богдасаров с нами в студии, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. Здрасте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Вас мы ждем всегда и с нетерпением в нашем эфире. Слушателям не хватает, просят Богдасарова больше. Тут мы говорили как-то уже с вами о том, что сирийская оппозиция в Москву приезжала. Скептически вы отнеслись еще тогда к этой инициативе. Я так понимаю, что есть некие подвижки в этой истории или нет?
Честно говоря, пока я ехал и слушал Владимира и тебя, вот после этого переходить на сирийскую, это как-то даже вот трудновато, потому что все то, что происходит, происходит на стране, оно действительно что-то совсем уж из ряда вон выходящие. Этот Козырев, я так понял, с дождя там этот самый, да? Такой слюноватый товарищ. Слушай, это вообще беспредел какой-то. Мне кажется, вот у нас все-таки много людей, которым относятся к стране или как вот просто месту заработка, или как государство, которое надо развалить. И почему-то они пользуются какой-то вот иногда, язык не поворачивается, сказать, поддержкой, да? Один известный министр верит, что нефть не упадет, верить вообще можно в храме, а министру пора бы и знать, да? А что будет, когда через 2-3 месяца выброс будет большого количества нефти каждый день, плюс 2-3 миллиона баррелей, да, и по нарастающей с иранской нефти? Он тоже что-то верит, но считать надо, знать надо, как-то обобщать надо, вообще страшновато становится, ты знаешь. Вот я действительно поневоле вспоминаю, извини, что я не с оппозиции сирийской, но я все-таки гражданин страны, да, как Юрий Дмитриевич Масляков работал. Да тогда в это время в правительстве, как-то не боюсь говорить, где всей экономикой занимался Юрий Дмитриевич, цена на нефть была 8-9 долларов за баррель, 12 это было вверх, а мечта Юрия Дмитриевича за 20 перевалила. Ну, слушай, он день и ночь работал, что-то делалось, промышленность заработала, а сейчас вот не верю. А что тогда получается? Если цена на нефть будет высокая, значит, все дальше будем рулить, а если нет, что тогда? Ну, не может быть чего-то всегда очень высоко. Сейчас ты говоришь о патриотическом радио, на котором приглашают слюнявого Козырева этого. У нас что, уже в стране нету людей, журналистов с патриотической основой, что ли? Я что-то не понимаю. Вот это шушерой, да? Вот говорили о детях вот этих, Гайдара, Собчак. Ну, когда это закончится? Когда эти особо одаренные, потому что у них папа кем-то были, да, они, значит, вот, слушайте, ну, не надо нас с этим как-то разобраться. Я уж не говорю о этом бесчинстве, когда выяснять, что государственную структуру, зама, генерального директора, вообще как человека избивают, да, а его руководитель угрожает, когда ты уйдешь. А что, неизвестная фамилия? Вот господин Федотов был назвать конкретной фамилией, я так понял, он не назвал, да? Надо бы назвать, чего же он там это тоже такую позицию занимает. Кто это? Минсвязи кто? Министр, замминистр, кто? Чего не называет-то? И вот эти игрища идут на фоне того, что мы каждый день боимся посмотреть, а сколько стал рубль, а какая цена в магазине. А нефть «Рафтер» рухнет, будет 25. Мне как-то спросили на одном федеральном телеканале, сколько будет в связи с иранскими самой цена на нефть. Там, потому что перед этим выступал товарищ, который говорил, все будет очень хорошо. И цена на нефть будет хорошо, и все у нас будет прекрасно. Я сказал, ну, 45, наверное, в ближайшие 2-3 месяца. Но я оказался великим оптимистом. Слушай, оно катится и катится. И что делать-то тогда?
Ну, я вот...
А ты говоришь, сирийская оппозиция. Сирийская оппозиция, мы, конечно, тоже остановимся, тоже там много чего есть поговорить. Если хочешь, я сразу перейду к сирийской оппозиции. Вижу по твоему лицу, что
перейдем,
лучше
бы я перешел. Нефть — это очень, конечно, да, животрепещущий вопрос. Просто дело в том, что наверняка она же не может стоить ноль, да? Как правило,
ну,
в свое
ну,
время
ну, будет 15, 20, 25.
Но есть какой-то самый нижний предел, ниже которого она упасть в принципе не может. Почему бы нам уже не расслабиться и не ориентироваться вот на этот самый нижний предел и исходить,
слушай,
из этого?
Ну, во-первых, все это кризисное явление уже происходит не первый месяц. Нам обещали за 3 месяца импортозамещение в целых отраслях, да, там, еще что-то. Промышленность подымется, все заработает, все оживится. Ну, ты видишь это оживление? Вот я тебя спрашиваю, ты видишь, ты в магазины ходишь каждый день, ты видишь оживление, да, там, что появилось больше отечественных продуктов, и они на порядок ниже, чем импортные. Ты это видишь, да?
Ну, я так скромно уточню, что да.
Поэтому
нам
перейдем
пишут
к сирийской
люди,
оппозиции,
да?
Потому что, ну, я, извини меня.
Они не замечают.
Да, значит, да, ну, так нельзя это. И когда один из ведущих министров говорит слово «верить», вот я в храм иду, я верю. А когда мне говорят, слушай, оцени сирийскую оппозицию, я уже знаю. Это разные вещи, верить и знать. Если ты не знаешь, то лучше уходи, но совесть-то поймей. Я извиняюсь за откровенность. Я вообще-то не просто гражданин этой страны, а в свое время рисковал жизнью ради этой страны. Да? Когда это все, как бы помягче сказать, ребятки работали у разных либералов того времени, 90-х годов, а сейчас стали многие министрами. Вот ты, я знаю, по лицу видишь, ты осуждаешь, ты можешь меня даже сейчас не пригласить, но ради бога.
Я хотел уточнить, что Семен Аркадьевич у нас полковник в отставке,
да, это,
если,
слушай,
кто-то не знает.
Я тебе скажу, что люди моего поколения, кто прошли что-то, ну, просто смотрят и удивляются, ну, так нельзя. Но теперь вернемся к сирийской оппозиции.
Да.
Тут тоже есть, можешь покритиковать, ты не беспокойся, ты думаешь, что здесь все хорошо.
Нет, ну, когда Багдасар в студии и не критикует, это что-то,
а
я думаю, надо бежать к врачу.
А ты знаешь, конструктивный характер. Прекрати к врачу, ты что? Ты мне, что ли, бежать к врачу?
Не-не-не, мы привыкли, что приходит Багдасар, всем раздает.
Критический анализ называется. Значит, ну вот у нас в МИДе были гости, значит, а так называемая коалиция оппозиционных революционных сил, я уже говорил, что это пустое место, да? А и еще был такой КАИР-2, это тоже пустое место. Но была одна встреча достаточно интересная. Я хотел бы на нее остановиться. Речь шла о руководстве, значит, Курдской сирийской партии, партии демократического единства. Вот это стоящая встреча. Почему она стоящая встреча? Ну, во-первых, эта партия обладает достаточным количеством вооруженных формирований. Разная есть численность ее. Я считаю, что это не менее 25-30 тысяч человек. И эти формирования реально воюют с исламским государством. Это очень знаковое, да, то есть это серьезная, да, серьезная структура, да, и оно контролирует почти до недавнего времени, контролирует 400 километров, это значительная часть, чуть меньше половины сирийско-турецкой границы, не позволяя со стороны Турции, еще в то время, когда господин Эрдоган и его команда вовсю заигрывала с исламским государством, они использовали исламское государство как туманную завесу для нанесения ударов по курдам, они контролируют эту границу и не пропускали, значит, всякого рода сброд под названием то ли добровольцы, то ли наемники, технику, боеприпасы, которым турки их снабжали исламское государство. То есть это серьезная структура. Но нам пора уже понять, что надо, пора уже от дел, а точнее от разговоров переходить к делу. Сколько можно встречаться с ними, сколько можно разговаривать? Очевидно, что они нуждаются в нашей реальной помощи. Какой? В первую очередь военной, военно-технической помощи. Я считаю, что мы должны, я говорил уже много раз в этой студии еще год назад, оказать массированную военно-техническую помощь боевым формированиям силы национальной самообороны. Там есть, как я уже говорил, женские, мужские и так далее, да, отдельно формируются. Оказанием, вооружением и боевой техникой. Да, есть проблема, связанная с официально сирийскими властями, там не так все просто относится и к этой структуре. И вот тут главная задача наша российская, я не говорю МИДа и так далее, хотя МИДа, конечно, то в первую очередь, создать очень жесткую сцепку между Дамаском и Кабани, Африном, Камышлам, между сирийскими курдами и правительством Башара Асада. Значит, формула должна быть такая, что центральное правительство Дамаска признает право курдов на автономию. Это реальность, когда они сегодня реально контролируют эту территорию. Да? На основании этого признания и договоренности по согласованию с Дамаском поставить им необходимое количество боевой техники и вооружения. Этой техники и вооружения, которые она пользуется, воюет, у нас все склады забиты. Ее девать некуда. Она ничего в материальном плане стоить не будет. Речь идет о стрелковом вооружении, гранатометах, минометах. Вот, это первое. Второе, значит, надо обучать командный состав, в первую очередь, этих формирований введения боевых действий. Курды прекрасно воюют, как партизаны, в полупартизанской войне. Есть проблемы в выпускных сражениях. У Советского Союза была прекрасная школа в этом плане. На территории СССР было целый ряд военных учебных заведений, где обучались отдельно представители различных национально-освободительных движений, так называлось раньше, да, и вот надо их взять, определенное количество этих людей, обучить их ведению боевых действий общевойскового плана, и, кроме всего прочего, естественно, там должны быть наши советники, инструктора, то есть делать то, что делает Запад по отношению к иракским курдам, а мы должны по отношению к сирийским курдам. Это будет наш огромный реальный вклад в борьбе с исламским государством. Не на словах, не на призывах, не на пустых заявлениях, а в конкретной ситуации, которая, значит, создается там. Сейчас у них непростая ситуация. Турки, по сути, начали военную операцию по созданию буферной зоны. Они вводят свои подразделения, в том числе бронетанковые и артиллерийские, а также создают специальные такие формирования под громким названием. Это так, Султан Мехмед, Султан Мурат, состоящий из туркомонов. Туркомоны — это туркмены местные, да, чтобы ты понимал, которые ориентируются на Турцию. И вот все туда вводится. Эта зона создается 95-98 километров между Кабани и Африном, с тем, чтобы разорвать возможность общения сирийскими курдами на единой территории и таким образом ограничить их боевые возможности. То есть турки делают все то, чтобы главного противника исламского государства на территории Сирии обессилить. Если мы хотим бороться с исламским государством, то надо вот это сделать, то, что я сказал. Я думаю, сирийское руководство в нынешней ситуации, в которой оно оказалось, его можно будет убедить, да? Ну, естественно, оказав одновременно военно-техническую помощь и сирийской армии, и финансовую помощь. Я как-то приводил цифру, что за прошлый год иранцы до 6 миллиардов долларов потратили на оказание помощи сирийцам. Я не говорю о 6 миллиардах. Правда, при этом, кстати, иранцы тоже находятся под санкциями еще до сих пор, да, то есть еще не стали размораживаться, так сказать, активы и так далее, да. Но у нас, я думаю, тоже нашлось бы пару-тройку миллиардов. Но я понимаю, есть проблемы, да, там, не верят в это самое, в то все и так далее. В Иране таких быстро убирают, на пенсию отправляют или куда-то. Ну, у нас оно есть. Поэтому вот эта встреча с руководством курдской партии, партии демократического единства, это очень актуально. А кроме всего прочего, господа турки сразу поймут, что все-таки надо как-то поосторожнее. Кстати, в Турции происходит то, что они начали как гражданской войной. Одна из провинций турецких, курдонаселённая, Ширнак, объявила о своей независимости. И заявила, что они не будут подчиняться чиновникам, которых присылает им Анкара. И это создают отряды самообороны. Ситуация там развивается очень так, в общем, достаточно интересно в этом плане. Поэтому я вот как бы сторонник вот таких конкретных и реальных действий. Хватит разговаривать.
Сирия, как стало известно, получила от России в рамках контракта 2007 года 6 дальних истребителей-перехватчиков МиГ-31.
Это радостная новость. Я вчера прочитал. Правда, там кто-то как бы высказал сомнение. Я надеюсь, что это так. Надеюсь, потому что, да, ни ты, ни я, мы не знаем. Мы ссылаемся на средства массовой информации. Это прекрасная новость. Потому что 6 МиГов-31 — это высотный истребитель-перехватчик. Это то, что надо. Я надеюсь, что наконец-то, после нескольких десятилетий, наши истребители высотные будут сбивать американские истребители на F-16. Потому что именно F-16, тоже 6 как совпадение, перебросили американцы на турецкую базу Инджерлик для поддержки так называемой умеренной сирийской оппозиции, которую они обещают в сентябре создать. Создадут, не создадут, трудно сказать. И вот 6 F-16 — это как куропатка для ястреба. Для наших МиГ-31, тактические характеристики именно такие. Именно дай бог, чтобы полетели пару-тройку вниз, и это было прекрасно. Ну, я имею в виду F-16.
Говорят, что двухместный сверхзвуковой перехватчик МиГ-31 — первый российский истребитель 4-го поколения, способен уничтожать воздушные цели на предельно малых, средних и больших высотах днем и ночью в простых и сложных погодных условиях. Например, может отслеживать и уничтожать крылатые ракеты противника, прячущиеся
главное,
за рельефом местности.
Вот такие истребители, как F-16, он сбивается хорошо, спокойно. Вообще, это советский еще истребитель, он был создан еще в советские времена, просто все эти годы его модернизировали, если не ошибаюсь, его в Нижнем Новгороде на одном из заводов филиалов МиГа производят. Да? Поэтому то, что надо, с учетом создавшей военно-политической ситуации в регионе и тоже угрозы, когда американцы решили вдруг, что хотят, то делают, поддерживать на территории Сирии оппозицию, так называемую, да, оказывая ей воздушную поддержку. Да, вот в этих условиях эти МиГи, если хорошо подготовленный экипаж, надеюсь, это так, то это будет очень прекрасно, так сказать. Я надеюсь, не один F-16 упадет на землю. Возможно, все 6, а если турки поддержат, то и турецкие посыпаются. Кстати, у турок тоже F-16 в основном вооружении.
5533-Вести — это наш СМС-портал. Ну, вот, кстати, про МиГ-31 спрашивали, это уже поговорили мы об этом. А в Афганистане достаточно сложная ситуация, насколько я понимаю, к настоящему моменту складывается.
Ты знаешь, у нас угроз очень много, действительно. Да, конечно, угроза номер один — то, что происходит на Украине. Когда, с позволения, перед тем, как Афганистан все-таки затронул Украину, хотя по твоему лицу вижу, что, может, и не надо, да?
Значит, почему же? Мы всегда рады любым комментариям.
Понял, спасибо.
Военного эксперта.
За демократизм. Значит, дело в том, что, конечно, главная угроза у нас все-таки Украина, да, там что происходит. Министр иностранных дел Ном Прен сказал, что это уже не линия соприкосновения, это фронты, когда перебрасывают морскую пехоту, да, в зону боевых действий, когда этот пастор, который возглавляет у них Совет национальной безопасности и обороны, с такой специфическим лицом, значит, заявляют, что они готовы провести тотальную мобилизацию, да, когда подтягивается боевая техника, ну, понятно, что будет идти о массированном наступлении. И бессмысленно в этих условиях опять ссылаться и призывать о соблюдении Минска там, 2 или какого-то, ну, там, подсчёту, да, когда обращаться к Франции, Германии, говорят, ну, что происходит. Ну, значит, именно надо так, чтобы происходило, да. То есть это вот такая готовится генеральная репетиция к возможности уничтожения и Луганской Народной Республики, и Донецкой Народной Республики. И нам надо реально вещи смотреть на то, что происходит. Когда мы говорим, а почему американцы? Можно вот в Сирии идти, а нам нельзя вот где США, где Сирия, да, там, это для нас Ближний Восток, для них это далеко не Ближний Восток. Да? А вот мы на своих границах ничего не можем делать. Да не надо нам делать ничего. Извини меня, комитет создан во главе с Олейником. Спасение Украины. Есть такой комитет, куда господин Азаров ходит. Но, может, пора этому комитету начинать обрастать соответствующими структурами, в том числе, возможно, создать армию освобождения Украины. У нас граждан Украины на территории России очень много. И объединившись с вооруженными формированиями Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики, поставить вопрос о свержении власти, которая незаконным путем пришла в Киев в результате вооруженного переворота, поэтому закон ее считать нельзя. Это незаконная власть. А наивно полагать, что давайте подождем вот немножко, как у нас некоторые начальники говорят, вот сейчас у них кризис, вот в ноябре, это в прошлом году, они рухнут, и все будет хорошо. А вот подождите, еще у них тоже вот кризис, и вот они такие-сякие и так далее. Надо реально защищать свои национальные интересы. Это происходит на нашей границе, и мы вправе предоставить свою территорию для возможности формирования из граждан Украины, а возможно, не только из граждан Украины, всех патриотов, настоящие, как Гасык Козырев, Архипов, кто там-то, это, конечно, такие же патриоты, как я, китайский космонавт, да, таких патриотов, не дай бог, от них надо избавляться. И, в общем-то, меня удивляет. Эта радиостанция не государственная, случайно, надеюсь?
Она вот должна быть куплена госконцертом, насколько я понимаю.
А госконцерт,
как-то государственные
а кто возглавляет госконцерт?
Вот это я не могу вам сказать.
Но надо разобраться, чтобы потом, как с этим не было избиением Кричевского, а то государственная структура у нас своеобразная, а потом каждый ведет свою политику. Вот это, ну, это так.
Но Семен Аркадьевич радикален у нас, конечно, как всегда.
Я не радикален. Я потому что вижу, что происходит.
Эмоционально...
Надо... Это не эмоционально, это профессионально.
Я про себя. Эмоционально понимаю, но вот как женщина, в частности, не могу не опасаться серьезных поворотов таких,
слушай,
о которых вы говорите.
Как женщина, у тебя дети есть?
Вот,
ты хочешь, чтобы
речь.
Они спокойно жили? Так вот, я скажу, что на самом деле сейчас происходит и с нефтью, и с военной ситуацией на Ближнем Востоке, и бог знает кто. Задача кардинально Соединенных Штатов и их союзников — уничтожение Российской Федерации, расчленение Российской Федерации с тем, чтобы добить нашу страну, потому что они считают, что в 91-м году не добили, да, и надо добить. Особенно тогда, когда мы начинаем говорить о наших национальных интересах на Ближнем Востоке, а особенно на постсоветском пространстве, речь идет о расчленении России и использовании ее богатейших полезных ресурсов в своих целях. И это надо называть. Потому что наивно предполагать, что завтра закончатся санкции, завтра нам будут давать деньги, там еще чего-то. У нас так хорошо заживем, и нефть пойдет вверх, и можно будет сидеть в своем кресле, в носу ковыряться и говорить, как у нас все хорошо. Не будет такого. И поэтому мы должны жить в состоянии, значит, соответствующее положение. Опыт Ирана, который находился под санкциями с 1979 года, показывает, есть два варианта. Или ты, значит, обладаешь своим «я» как государство, и проводишь свою не только независимую внутреннюю, но и внешнюю политику, вплоть до экспансии в тех направлениях, где есть твои национальные интересы, или ты уходишь в оборону и говоришь, вах, вах, да, завтра все закончится, будет хорошо, и тогда тебя расчленят, уничтожат и вытрут ноги. Вот чтобы это второго не было, нам надо делать первое. Поэтому, как женщина, ты женщина, как это самое, так как ведущая, ты будь ведущей.
Не могу пройти мимо два слова. В то время как Киев стягивает тяжелое вооружение на границах с Донбассом, Госдеп, в общем-то, в своем репертуаре в лице официального представителя Джона Кирби заявляет, что ополченцы виновны в обострении ситуации. А что самое интересное, если, не дай бог, там что-то начнется, ведь опять будут санкции тут же объявлены в отношении России.
Да, ну есть уже санкции, но пусть еще будут санкции. Ну, мы должны защитить свои национальные интересы. Ну, кое-кого надо пузико свое подтянуть, да, олигархии нашей, зажравшиеся. А кое-кому надо работать получше в министерских креслах.
Семен Аркадьевич Богдасаров.
Они могут, пусть уходят.
Директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии. С нами 553-300, СМС-портал. Сейчас новости, после продолжим. На таких, как Богдасаров, держится земля русская. Богдасарова слушать приятно, говорит нашими чаяниями, профессионально. А эмоциональность говорит только об искренности. Прям слушать приятно. Это все ваш
спасибо,
адрес, Семен Аркадьевич.
Спасибо.
Семен Аркадьевич, кстати, переживает каждый раз за эфир и спрашивает, ну как, что пишут люди? Вот, что пишут люди.
Ну мы же говорим не просто так, а чтобы для людей, да, чтобы они какую-то информацию получали полезную, чтобы они понимали, что вокруг происходит.
Ну, так Афганистан такие.
Да, да, в Афганистане можно ругать всех, я понимаю. Значит, ну, у меня, значит, такое мнение, что касается Афганистана. Ну, во-первых, хотел бы напомнить, что мы уже давным-давно не имеем после развала СССР общей границы Афганистана, которая, кстати, была 2500 километров. Ну, очень далеко расположена. Если с Москвы ты полетишь... Нет, ты не полетишь, не дай бог, я тебе не рекомендую. На самолете афганской авиакомпании «Ариана», которая
да, Семенович, я вряд ли, наверное,
едет, летит
время.
И скрипит, то до Кабула ты будешь лететь часов 5. Чуть больше, да? Если ты полетишь комфортно через Дубай, ну, у тебя часов 9. То есть это очень далеко, по большому счету. И поэтому, когда мы говорим об Афганистане, мы что-то должны понять, а насколько нам интересно все, что там происходит, да? Вот я считаю, что то, что происходит на афган-туркменской границе, для нас как-то мало интересно. Почему? Ну, во-первых, наши интересы в Туркмении не столь большие, как у китайцев или у иранцев, да? У нас нет безвизового режима с Туркменией, да? Значит, в общем, целый ряд таких обстоятельств. Ну и, наконец, туркменским властям пора, значит, подумать о своей собственной безопасности, потому что мне рассказывали, как, например, на Туркменбаши, Ниязов, происходили военные учения. Можно я расскажу? Я понимаю, что могут СМИ с посольства позвонить. Это один был из тогдашних, в 90-х годах, руководитель, значит, ну, скажем так, военного руководства Туркменистане. Сейчас там вообще всех русскоязычных изгнали и решили из одних туркмен создать армию. Это очень сложная задача, я тебе прямо скажу. Почти невыполнимая. Так вот, суть учения была следующим. На учение приехал главнокомандующий, президент Туркменистана, Туркменбаши Ниязов, которому продемонстрировали майора, переодетого в национальную одежду, который спел ему прекрасную песню туркменскую. Он очень это любил, сказал, прекрасное учение, дал приз, это, как сказать, ну, приз, да, 10 тысяч долларов, которые у него моментально отобрали в пользу Министерства обороны, говорит, жрать нечего, ты тут, блин, и так далее. На этом все закончилось. То есть отношение было к обороноспособности такое наплевательское, да, хотя наследство Туркмении осталось очень хорошее в военном плане и пограничном плане. Ну, во-первых, там был, если не ошибаюсь, 36-й армейский корпус ашхабадский, да, и тогда входило несколько дивизий, да, там, в Кушке, Кызыларвате, Таджени, да, и так далее, да. То есть оружия осталось огромное количество. Ну, по самому скромному подсчету речь может идти от 500 до 800 танков. Достаточно современных. Т-62, Т-72, да. Речь шла о большом количестве авиации, да. То есть, причем авиация, которая была непосредственно в составе Туркестанского военного округа, так и авиация самолетов, которые вывозили из групп войск. Я никогда не забуду, когда прилетели мы с Кызыларват замкомандующим округом, выходим с самолета, я в шоке остановился. Я, правда, этот еще видел огромное количество техник, которые просто вывозили и бросали прямо на афганской границе, не буду называть это тогда республика государства, танков, где 6,5 тысяч танков, да, ты понимаешь, что я. А тут сотни, 3-4 самолетов, сухих, мигов, у них демонтированы крылья, и они как-то друг к другу прижаты, и вот одна или две полосы осталось, все остальное было забито. То есть техники осталось огромное количество. По большому счету оставались достаточно хорошие профессионалы, те, которые служили в ашхабадском корпусе, и не только. Да? То же самое касается целый ряд погранотрядов, которые были разбросаны, значит, вдоль туркмено-иранской границы, да, там были профессионалы. Ну, что с ними поступили? Это профессионалы в основном были русские, да, русскоязычные, как угодно. Их просто оттуда изгнали. Решили создать подлинную национальную армию за них это самое. Там были случаи, когда, значит, ну, не буду рассказывать, такие совсем уж нелицеприятные по отношению к этим офицерам, которые просто в конечном счете были вынуждены уехать. Поэтому туркменская армия не боеспособна по вине самого туркменского руководства. И пусть сами они выходят из этой причины. Я не верю, что завтра там 2 или 3 тысячи боевиков захватят всю Туркмению. Для этого надо внутри Туркмении иметь какую-то поддержку, а основная масса населения Туркменистана аполитична. Им также безразлично руководство Туркмении, которое просто высочайшая коррупция, основная масса живет в нищете, так и те, кто могут прийти, так сказать, вот с той стороны Афганистана. Поэтому там происходят процессы. Наконец, а при чем тут мы? Туркмения — это газовая колонка Китая. Вот китайцы пусть об этом думают. Наконец, рядом Иран. Вот этот стык границы афгано-туркменско-иранской, вообще-то когда-то при Туркменбаши там было вовсю шло контрабанда наркотиков. Да, кстати, через афгано-туркменскую границу шел самый высококачественный героин с очень романтичным именем Лейло Тюльпан. Он шел через Туркмению, через Каспий, Южный Кавказ, Турцию, на Балканы и специально изготовлялся для Европы. Все лучшее для Европы, в том числе героин.
Это в то время, когда была построена площадь 10 лет благоденствия?
Да, там много чего строилось, а наркотрафиком разруливали на очень высоком уровне. С позволения Туркменбаши, там генеральный прокурор, там, я никогда не забуду, как было сообщение, что руководителя, значит, МВД по Марийской области, генерала, там, за эти дела разжаловали в подполковника, но на должности оставили.
Безобразие. Да, ну, из такие генералов в подполковники,
да,
боже
мой. Ну, потом, я думаю, дали все-таки, но суть не в этом. Поэтому вот иранцы, конечно, там тоже обеспокоены, потому что вот через этот стык можно, потому что афгано-иранская граница, да, она очень жестко укреплена, там целый ряд линий обороны, Иран станции, например, по наркотикам сдерживают 25 с лишним процентов наркотиков перехвату. Это высокий, очень высокий показатель. А вот та часть, которая идет, шла на территорию Туркмении, затем в Иран, проблематично. Если эти боевики прорвутся, они только, кроме всего, антишиитские, антииранские, то вот и Иран туда вмешается. Наконец, у туркменского правительства должно быть очень много денег от продажи газа, в первую очередь, в Китай. Пусть наймут военно-частную компанию. И надо о Туркмении забыть. Она нас меньше всего интересует. А вот влияние Афганистана на афгано-таджикскую границу с последствием влияния этого фактора на Киргизию. Киргизия не граничит с Афганистаном, но граничит с Таджикистаном на самых опасных участках. Это для нас важно, потому что Кыргызстан стал кем? Он стал членом Евразэс. Со всеми вытекающими проблемами, в том числе национальной безопасности, нашей. Потому что никаких таможней сейчас нету с Кыргызстаном, да, не будет, да. Значит, нету никакого, не просто безвизового режима, а граждане Кыргызстана наделены такими же правами и возможностями, как граждане России. То есть вообще вот этот поток, который и раньше шел с этой территории наркотиков, а также перемещение лиц, а на юге Кыргызстана, особенно в Волжской области, да и в Сомаше, очень высок уровень экстремизма и склонности к терроризму, это вот для нас представляет опасность. Вот в связи с этим можно рассматривать ситуацию в Афганистане. Да? Теперь приступаем к Афганистану. Значит, на сегодняшний день американцы вывели основную часть своего контингента из Афганистана, оставив там 9800 своих военнослужащих, в том числе некую технику, в том числе авиацию, да, и еще где-то чуть больше 2000 там осталось их союзников, в частности британцев, да. Значит, вот они там остались, якобы для того, чтобы они не будут применяться в боевых ситуациях, а будут обучать афганскую армию. Афганская армия достаточно приличная почти, 330 тысяч, плюс МВД, плюс различные службы безопасности, плюс племенные формирования, которые, правда, не всегда можно быть в них уверены в действии на стороне правительства, но они есть как бы. Да? Ключевым моментом последних событий в Афганистане стало, конечно, обнародование о том, что, о чем, в общем-то, знали уже давно многие люди, это смерть Мулла Омара, лидера Шуры Креты, лидера Талибан. Да? Вот был такая личность, да, действительно личность, харизматическая, и при нем Талибан представлял более-менее, значит, некое единое, и, в общем-то, причина того, что они обнародовали об его смерти, было то, что не хотели того, что сейчас происходит, раздор, распад внутри движения Талибан. Кроме них, значит, активно, естественно, воевали против американцев и их союзников это движение Хагани, очень близкое к Талибану, да, но вот при этом имеющее свое, так сказать, руководство. И старый, известный всем человек, старый в прямом переносном смысле, в Афганистане это исламская партия Афганистана Гульбедина Хикматьяра. А что сейчас произошло? А произошло следующее. Когда обнародовали о том, что, значит, Мулла Омар умер, сейчас избран новый Мулла Мансур, то в движении Талибан первое начался раскол, потому что многие члены семьи Мулла Омара, которые его брат и его сын претендовали на эту должность, они оказались обиженными. Тем более было избрание Мулла Мансура было произведено в результате ряда таких протокольных, наверное, нарушений. Вот, да. Поэтому после новостей мы продолжим.
Семен Аркадьевич Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, с нами. 5533-Вести, СМС-портал. Сейчас короткие новости, через полторы минуты продолжим. Семен Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, с нами.
И я продолжу. Значит, к чему это приводит? Это приводит к тому, что в этих условиях исламское государство, которое объявило о том, что Афганистан, государство Центральной Азии, часть Ирана и Пакистана, создает вилаят Хорасан, даже назначен губернатор этой, значит, псевдо-губернии, так сказать, да, провинции, начинает перетягивать на свою сторону, в общем-то, достаточно серьезные боевые формирования самих талибов. А ты представляешь, люди 10-15-20 лет воюют, что это такое, да? Это, я скажу, прекрасный военный материал, особенно обладая прям денежными ресурсами. Да, на сегодняшний день это небольшие отряды, я имею в виду исламское государство, не более 2000 человек. Но вопрос времени, когда они могут вырасти на порядок. Это первое. Вторая опасность, которая касается уже центральноазиатских государств и наших интересов в Центральной Азии, хотя, оговорюсь сразу по нашим интересам в Центральной Азии, да? Извиняюсь, отступаю, да? Если ты спросишь меня, кто больше всего влиятельный сейчас в Таджикистане, в таджикской экономике, ты очень сильно ошибаешься, что это Россия, это Китай, который поглощает все реальные ресурсы Таджикистана, золотые, серебряные, то есть реальные месторождения, все то, что там есть. Но это отдельно, я не хочу об этом сейчас. Значит, и вот в этих условиях например, исламское движение Узбекистана, которое, как оно называется, ребрендинг, то есть поменяло свой бренд, и ныне называется «Джунт Аллах», да, и в его составе уже очень много, не только выходцев Средней Азии, но
армия
и...
«Армия Аллаха».
Правильно, ох, молодец. Слушай, ты явно к египтяне оттрудилась. Арабская. Сбила ты меня немножко.
Джундигин — это солдат.
Да, солдат Аллах. Да. А, ну не сбивай сейчас.
Прошу, значит, прощения.
То есть поэтому и Гази Усман, это выложено, кстати, в интернете, заявил, что так как нет живых мулла Омара, они клятву давали мулла Омару, клятву это снимается, и они готовы присягнуть исламское государство. А это значит, в чем отличие было классического Талибана времен мулла Омара и исламского государства, следующим, что мулла Омар и его шураквиты, в общем-то, не собирались выносить войну, скажем так, за пределы Афганистана. Они хотели изгнать оккупантов, американских союзников из Афганистана, и установить там тот режим, который был до ввода оккупационных сил. Да? Об этом неоднократно мулла Омар заявлял. А вот исламское государство — это уже другой тип такфиристской организации, да, джихадист, как угодно назвать. Они считают, что это, я уже сказал, если они говорят о провинции Хорасан, что надо боевые действия будут перенести, вне зависимости, будут страны Центральной Азии вмешиваться во внутренние дела Афганистана или нет, за пределами, да, то есть это уже создает дополнительную опасность. И, кстати, не только для нас, для того же Китая. Достоверно известно, что исламское движение в Восточном Туркестане, это уйгурская, значит, структура, которая, значит, действует. Значит, мулла Омар в свое время, когда его попросили китайцы, он их не изгнал с Афганистана, но их запретил им действовать на афгано-китайской границе в районе афганского Бадахшана, то есть держал в узде. Сейчас они тоже, конечно, говорят, что так как нет мулла Омара, мы будем делать самостоятельно. Это значит, что угроза терроризма для Синьцзяно-Уйгурского автономного района Китая тоже резко возрастает. То есть вот, собственно, то, что происходит. Теперь, а наш это интерес. Ну вот мы Киргизию, значит, а Киргизия вступила в ЕразЭС, да? Со всеми вытекающими отсюда последствиями, о которых я уже тебе говорил. В Киргизии есть больное место. Это ферганская часть Киргизстана. Сейчас много говорят о Ферганской долине, чуть ли не там каждый второй бог знает кто. Ну, во-первых, можно я скажу немножко о Ферганской долине? Ну, во-первых, это моя родина. Я там родился, вырос и занимался теми проблемами, о которых мы говорим много лет. Это там живет прекрасный народ, это одна из самых древнейших земледельческих культур. Да, очень высокая перенаселенность, очень высокая степень религиозности, особенно среди узбекского и таджикского населения, кыргызы в меньшей степени, да. И это имеет место быть, да, но в то же время, значит, ситуация в разных частях Ферганской долины разная. В узбекской части после андижанских событий 2005 года, известные события, когда были, значит, я не знаю, как разгонять нельзя, но, скажем так, по сути, приведена некая операция силовыми структурами Узбекистана, ситуация держится под жесточайшим контролем, да. В таджикской части это Сагдийская область, бывшая Ленинабадская область, родина Юрия Ильича Маслюкова, он там родился. Мы с Ферганской долины с ним были, только я в узбекской части, он с таджикской. Там тоже сейчас таджикские власти, ну, пытаются держать, наводят порядок. В кыргызской части относительно недавно начали наводить порядок, да, когда Алтынбаев стал президентом. До этого было полное безобразие. И элементы экстремизма, в том числе присутствие в различных экстремистских организаций, а экстремизм — это бульон-детеризм, был огромен. Там чуть не в открытую действовали Хезбут-Тахрир, Аль-Исламия, да, Таблигит-Джамаат, и бог знает еще с десяток там разных структур, да. Это бульон, и это такая пороховая бочка, да. И когда мы говорим, а вторгнутся ли с территории Афганистана те или иные военные формирования, надо исходить из того, что, а какие цели они-то преследуют, там тоже не идиоты. Если кто-то думает, что они впрямую, в лобовую будут атаковать нашу 201-ю дивизию, которая стоит в полке в Курган-Тюбе и в Кулябе, тут очень сильно ошибаюсь. 100 лет им это не надо. Они один-единственный раз атаковали, то ситуация была и в Афганистане, и в Таджикистане совершенно другая. Это 1993 год. В Таджикистане шла гражданская война. И когда, это известна трагедия с 12-й заставы Московского погранотряда, когда было убито соответствующее количество наших пограничников, головы отрезали и так далее. Кстати, действовала-то в основном так называемая 55-я дивизия Ахмад-Шаха Масуда, которую сейчас некоторые наши вспоминают и говорят, ох, какой он был хороший, какой хороший, слушайте, какой хороший. Кстати, а друг талибов, ни один наш военнослужащий не погиб после вывода, естественно, из Афганистана, потому что это талибан был создан потом. А вот от этих, значит, погибало, да? Значит, вот это была другая ситуация. Сейчас совершенно иная ситуация. Поэтому наиболее опасным для нас, я много раз говорил и говорю, но, к сожалению, пока ничего не делается, является Памирское, Бадахшанское направление. Вот оттуда на афгано-таджикской границе на Памирском направлении могут, я не называю населенные пункты, много раз приходилось говорить, а могут проникнуть и сосредоточиться в районе киргизской части Ферганской долины, это 400-450 километров от афгано-таджикской границы, соответствующее количество боевиков, и они могут сыграть роль запала. Тогда возникает вопрос, а что и что будет? Получится, что в одной из государств Евразес возникла предельно критическая ситуация с национальной безопасностью. Первое. Второе. Это авторитет Евразес. Да? Соответственно, что наши американские и прочие друзья, и турецкие друзья, которые контролируют и исламское движение Узбекистана, и союз исламского джихада, и другие террористические группировки, как я их называю, центральноазиатского происхождения, я вам тебе точно говорю, обязательно рано или поздно используют фактор. Второе. В Киргизии до сих пор живет достаточно большое количество русских, вот, правда, на основном на севере, на юге там практически не осталось, да, в ферганской части Кыргызстана, Волжской, Баткенской и Джалабадских областях. Вот, ну, это, в общем-то, вынудит многих ехать сюда, и не только русских, но и узбеков, которые там живут, кыргызов и так далее. Это количество, энное количество беженцев, соответственно, они поедут в Российскую Федерацию, можно даже не сомневаться. И мы должны быть к этому готовы. Поэтому нам сейчас очень важно сделать так, чтобы этот сценарий не сработал. Его можно сделать двумя способами. Да. Первый способ, о котором я много раз говорил, о передислокации 2-3 батальонов 201-й дивизии на Памирское направление и занятие соответствующими, значит, позиции. И второе, соглашение по 201-й дивизии позволяет это сделать, если не ошибаюсь, это пункт 5. Значит, и второе, мы должны максимально сейчас обезопасить киргизско-таджикскую границу, на которой, кстати, периодически происходят определенные беспорядки с участием граждан обоих стран. Но я не буду в это вникать, это отдельное время. Да? Но вот мы должны, наши пограничники, наши таможенники, и наши специалисты по борьбе с терроризмом и наши представители госнаркоконтроля должны присутствовать на киргизско-таджикской границы. Это обязательно. Это должно быть и по территории Баткенской области, и территории Оржской области, и таким образом, и также наши боевые подразделения. Да? Потому что есть два очень опасных. Это Баткенское направление, которое я сказал. И есть еще одно направление, которое, я думаю, сейчас не учитывается, но оно может сыграть свою роль. Есть такая знаменитая дорога, была точнее, Ош-Харок. Ну, в советское время это была стратегическая дорога. Я первый раз по ней поехал зимой. Помню, в Волжском горно-стрелковой бригаде мне дали такие горно-стрелковые ботинки. Это круто считалось. Это как называется? Мешок, который спят туристы. Такого типа. Ну, это как спальный мешок. Там еще что-то. Комбриг такой. Хороший мужик был. Значит, если не ошибаюсь, фамилия Мальцев была. И я вот по этой дороге, где есть перевалы по 5000 метров, можешь представить, что это такое, зимой поехал, да, там 800 с лишним километров. Ну, мы ехали, да, а на отдельных постах там были бульдозеры, зимой расчищали, то есть следили за этой дорогой классно. Именно по этой дороге США водили Файзабад, афганский Файзабад, в свое время полк там в Файзабаде был во время войны в Афганистане, присутствие наших войск, командир полка получил орден Ленина за то, что без потерь довел туда. Представляешь, что это такое, да? Вот такая дорога была. Потом, после распада СССР, там вообще за ней никто не смотрел, потом какое-то время смотрел одна из структур фонда Агахана, а в 2005 году вообще прекратили. Но она тоже опасна, и по ней тоже могут перебросить и боевики, и наркотики, и так далее. Вот мы должны все это закрыть. Мы вместе с киргизами должны закрыть. И в плане военном, и в плане борьбы с терроризмом, и в плане борьбы с наркотиком. И это надо делать уже сегодня, а не ждать развития той или иной ситуации.
И много вопросов на СМС-портал присылают по поводу книг ваших. По-моему, я уже задавала как-то вопрос.
Значит, я могу обрадовать. Может быть, к концу года появится книга.
О,
да,
тоже.
Меня уже, да, как издательство одно известное вышло, говорит, напишите. Может быть, под твоим влиянием, тваж, не знаю. Наверное, скорее всего, так оно и есть. Я сказал, хорошо. Но я очень неусидчивый, но надеюсь, что напишем.
Ничего, вам помогут там в издательстве, у них есть способы.
Ну, слушай, когда такие названия говорят, а как это, да, они бедные смущаются.
Не сомневаюсь, что там может Багдасаров предложить. Мы вас знаем, Семен Аркадьевич. Семен Аркадьевич Багдасаров, директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, был с нами в студии. Спасибо вам.
Спасибо.
Всем доброго дня, друзья. Спасибо. Слушайте Вести ФМ круглосуточно и без выходных.